У Владимира Путина в Осаке запланировано много встреч с Эммануэлем Макроном, Эрдоганом, Си Цзиньпином, даже Терезой Мэй, не считая остальных. Насколько выигрышно Путин смотрится сейчас на всем общем мировом фоне и среди мировой политической элиты, и глазами иностранных журналистов и мировых аналитиков? Потому что как в самой России будут воспринимать и освещать эту поездку, это, конечно, вообще отдельный разговор.
Я думаю, что в России будут освещать эту поездку как большую победу Кремля и президента России Владимира Путина лично. Что касается западных СМИ и, что важнее, западных политических деятелей, то я думаю, они прежде всего хотят понять одну вещь, которая действительно их волнует. А что можно ждать от Кремля? Потому что Кремль вообще известен своим труднопредсказуемым или непредсказуемым поведением. Поэтому мировые лидеры, естественно, хотят понять, какое настроение у Владимира Путина, к чему он может готовиться. Но он, конечно, об этом вряд ли будет говорить открыто, но тем не менее. Во-вторых, ведущие политики Запада, ну и не только Запада, хотели бы передать некие месседжи Владимиру Путину, например, сказать, ну вот если вы сделаете то-то, ну тогда будет совсем плохо, потому что мы в ответ вынуждены будем сделать вот то-то и то-то. Эти вот разговоры, они, естественно, для Запада имеют большое значение. Я думаю, что этим и объясняются те встречи, которые предполагаются у российского президента. Но есть еще, конечно, и отдельные специальные интересы.
Си Цзиньпин и Эрдоган, их точно к западным лидерам очень сложно причислить. У них свои интересы в отношении Путина есть. Может быть, как бы эти-то встречи будут для Путина важнее, чем другие?
С Си Цзиньпином Путин встречается регулярно, и я не думаю, что они могут сказать друг другу что-либо новое, потому что российско-китайские отношения, они в общем установились там. Россия берет на себя роль ведомого, вынуждена так или иначе приспосабливаться к требованиям, которые исходят из Пекина. Тут уж ничего не сделаешь, потому что и соотношение экономических потенциалов, и стратегическое положение России к востоку от Урала. Все это превращает Китай в сюзерена, а Россию в своего рода вассала. Ну, по крайней мере, в таком региональном аспекте. Скорее всего, подтвердят лидеры достигнутые ранее договоренности. Может быть, решат какую-то очередную проблему, не самую важную. Что касается Эрдогана, здесь действительно есть проблемы, которые волнуют и турецкое руководство, и российское. Это проблемы, связанные с Сирией. Для Турции небезразлично, как складываются отношения в треугольнике Россия-Иран-Соединенные Штаты или в треугольнике Россия-Израиль-Соединенные Штаты и Россия-Израиль-Иран. Вот там очень много всяких геометрических фигур в этом регионе. Кроме того, есть очень острая проблема, как проблема Идлиба, где интерес России и Турции, в общем, противоречат друг другу.
Так о чем они могут говорить с Дональдом Трампом, если эта встреча вообще состоится? В который раз она очень поставлена всеми под сомнение. О чем? О международном терроризме, о выходе из договора РСМД, об экономике, о том, может быть, в чем их по-прежнему обвиняет обоих, мировая либеральная пресса? Или о санкциях, об Украине, Иране, Сирии, Венесуэле?
Нужно обратить внимание на то, что состоялись трехсторонние консультации в Иерусалиме, где встретились Джон Болтон, шеф Американского совета безопасности, Патрушев, руководитель Российского совета безопасности и израильские высшие руководители. Ничего похожего раньше не было. Такая трехсторонняя встреча, да еще в Иерусалиме, свидетельствует о том, что в центре внимания и Москвы, и Вашингтона сегодня является Ближний Восток. Причем не только Сирия, и я бы сказал, не столько Сирия, а проблема связана с Ираном. Вашингтону нужно как-то выйти из той очень нелепой ситуации, в которую он попал в связи с ультиматумом, предъявленным Ирану, выходом из ядерной сделки с Ираном. Ситуация дошла до уровня практически вооруженных действий. Просто вооруженный конфликт, более или менее серьезный, в зоне Персидского залива, может привести к каким-то совершенно невероятным потрясениям мировой экономики, неизбежен плеск нефтяных цен. И теперь нужно из этой ситуации как-то выходить. И я не исключаю того, что Трамп может обратиться к Москве, я думаю, что уже устами Болтона он обратился, чтобы Москва посодействовала каким-то образом выйти без особых потерь из этой ситуации. Вот если я бы выстроил какую-то схему приоритетов возможной встречи Путина и Трампа, я бы обозначил американские интересы следующим образом. Первое – Иран. Второе – договор СНВ-3. Готовы ли Соединенные Штаты принять российские требования по этому договору? Я думаю, что не готовы. И следующие 3-4 проблемы, которые существуют и которые, видимо, будут обсуждаться – это Украина, Сирия. Но здесь я никаких особых подвижек в позициях и той, и другой стороны не ожидаю, честно говоря.
Но для того, чтобы понимать мотивацию Дональда Трампа, нужно вспомнить, наверное, то, какое место Россия сейчас занимает вообще в списке приоритетов во внешней политике США? Или ее, так сказать, удельный вес возрос?
Вообще роль России в мире и роль России для Соединенных Штатов по большинству проблем она незначительна, ну или почти незаметна. Но есть несколько сюжетов, в которых Россия играет существенную роль. Первое – это ядерное оружие. Вся проблематика, связанная с ядерным оружием. Проблема, связанная с ракетами средней и меньшей дальности в Европе. Здесь Россия играет важную роль. Вторая группа проблем связана с действиями России против Украины, потому что если предположить, что в России готовятся к каким-то серьезным акциям против Украины, будь то попытки дестабилизировать эту страну изнутри, либо усилить военное давление, это тоже может иметь очень серьезные стратегические последствия, по крайней мере для Европы, и здесь с Россией приходится считаться. Ну и, наконец, Ближний Восток, где у России есть определенная роль. Ну и естественно, что в Кремле этим пользуются.
Насколько верно Владимир Путин сейчас вообще может оценивать мировую политическую реальность? Если вспомнить все, что он говорил в последний год, тональность его речей как-то менялась?
То более жесткая, такая воинственная, залихватская, то чуть менее жесткая. Но, тем не менее, у меня твердое убеждение складывается. Он живет в своей собственной реальности, в которой Россия играет гораздо большую роль, по его представлению, в мире, чем это происходит на самом деле. Отсюда вот это преувеличение собственной роли и одновременно параноидальное такое восприятие окружающего мира, которое представляется ему источником разного рода угроз, заговоров, всяких интриг против России и так далее. Такова та схема, та матрица психологическая, на основе которой Путин принимает свои решения. Он часто ошибается. Причем я думаю, что если уж перечислять все важные решения, которые он принимал последние несколько лет, ну, скажем, после возвращения к власти в 2012 году, он, в общем, не принял ни одного серьезного решения, которое обернулось бы политическими выгодами для России. Так или иначе, все решения ухудшали стратегическое положение России в мире и положение внутри страны. Но давайте не будем преуменьшать роль и значение Путина. Он прекрасно умеет пользоваться слабостью и ошибками своих партнеров. Вот это его сильная сторона. Интуитивно или, может быть, там с помощью каких-то аналитиков хорошо вычисляет, где слабые места у людей, которых он называет своими партнерами на Западе, будь то европейские лидеры или американские, умеет использовать эти слабые места, умеет нажимать на болевые точки. И вот это делает его достаточно опасной фигурой в мировой политике.